Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклады правозащитных организаций «Международная амнистия» и «Human Rights Watch». Почему через год после межэтнических столкновений в Оше правозащитники говорят о возможном новом витке насилия? Какова роль политиков и правоохранительных органов власти Кыргызстана? Почему жертвы все еще ищут правосудие? Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
Все заявления, поступившие от граждан по июльским событиям, о недозволенных действиях, всем проводится проверка. По всем. В том числе по фактам незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. По каждому дается оценка. А просто так заявить, а без фактов. Пусть озвучивают факты.
Так в интервью моим коллегам из киргизской редакции «Радио Свобода» глава департамента государственной прокуратуры страны Сумар Насиза прокомментировал выход в свет докладов двух крупнейших правозащитных организаций мира – Международной амнистии и Human Rights Watch – о действиях киргизских властей за почти год, прошедший со дня начала межэтнических столкновений в городе Ош. В столкновениях погибли более 470 человек, преимущественно узбеки. Искаженное правосудие, некачественные расследования и суды по делам о насилии 2010 года в Кыргызстане. Так называется доклад Human Rights Watch. Через год после насилия на юге Кыргызстана. Название доклада «Международная амнистия». Представительница этой организации Мази Уичердинг.
Если жертвы не находят справедливости, и если складывается впечатление, что те, кто совершал насилие, остаются безнаказанными, если продолжается эта пропаганда, несправедливая по отношению к одной из этнических групп, особенно в процессе президентской кампании, то да, я думаю, есть большая вероятность, что насилие вспыхнет снова. Может быть, не в Оше, может быть, на этот раз где-то еще, но мне кажется, однозначно в стране есть огромный потенциал для продолжения насилия.
Рэйчел Денбер, глава Европейского отдела Human Rights Watch, представляла доклад в Бишкеке.
Правительство не хочет принимать на себя никакой ответственности за то, что произошло в июне прошлого года и после этих событий. Оно раздражается на любую критику того, как оно отреагировало на насилие и как повело себя потом. Мне кажется, что правительство признало тот факт, что могло бы справиться с ситуацией лучшим образом, но его ответ, например, на доклад Международной комиссии по Кыргызстану внушает грусть. Я бы даже сказала, его ответ почти трагичен.
Комиссия, работавшая по специальному президентскому мандату Розы Атумбаевой, представила в мае полный обзор межэтнических столкновений, включая доказательства того, что 3/4 жертв в этих столкновениях были узбеки. Более того, в докладе содержались примеры того, как правительственные структуры допустили развитие этих столкновений в конфликт, и содержалось предположение, что если бы отдельные преступления расследовались международными органами правосудия, то им могли бы дать квалификацию преступлений против человечности. Парламент Кыргызстана отверг этот документ и сделал его автора, специального представителя ОБСЕ Кимма Кельюнина, персоной нон-грата в стране. Приведу отрывок из доклада Human Rights Watch.
В общей сложности Human Rights Watch получила достоверную информацию о 65 случаях пыток и неподобающего отношения к заключенным. Во многих из них есть многочисленные подтверждения, подкрепляющие показания жертв. Адвокаты и заключенные говорили Human Rights Watch, что во многих случаях пытки и неподобающие отношения к заключенным были вызваны желанием получить признание в совершении определенных преступлений. Следователи и полицейские требовали от заключенных признаться в убийстве определенных людей или в совершении определенных преступлений. Иллюстрация этого расследования дела об убийстве 13 июня прошлого года охранника завода «Лимотекс» по переработке хлопка в Оше. Во время следствия несколько человек были доставлены в полицейский участок в районе Карасуу, где их жестоко избили. Один из избитых рассказал Human Rights Watch после освобождения. «Они хотели, чтобы я признался в убийстве человека. Я отказался. Тогда они потребовали от меня, чтобы я сказал, что знаю, кто это сделал. Они связали мне ноги, подвесили меня вниз головой и били меня по голове и по телу. Затем они начали бить меня резиновой дубинкой по ступням. Так продолжалось около часа. Они привезли еще троих из нашего района. района. Я слышал, как один из них кричал, когда его били, и видел еще двоих. Оба были сильно избиты. Адвокаты и жертвы предоставили информацию о семерых, которые были задержаны и подверглись издевательствам со стороны правоохранительных органов в связи с расследованием убийства Ули Матекса. Два человека были в итоге осуждены на 20 и 25 лет лишения свободы за убийство охранника. Адвокат одного из осужденных утверждает, что следователь по этому делу не давал ей видеться с ее клиентом и что ей угрожали родственники убитого. Во многих случаях применения пыток, которые мы подтвердили документально, заключенные говорили о том, что представители правоохранительных органов или службы безопасности выражали этническую предвзятость или даже ненависть по отношению к ним, спрашивая, например, «Сколько киргизов ты убил?». Фарух Гапиров, этнический узбек, подвергшийся пыткам, что подтверждено документально, рассказывает, что офицеры стали хлопать и кричать «Ой, узбека привели», когда его доставили в полицейский участок.
Human Rights Watch пишет, что большинство случаев пыток и аналогичного неподобающего отношения к задержанным произошли в первые дни после межэтнических беспорядков и касались определенной группы людей.
Подавляющее большинство жертв пыток – молодые узбекские мужчины, хотя у Human Rights Watch также имеются документы, подтверждающие задержание и неподобающее отношение к пожилым людям и другим родственникам подозреваемых, женщинам и подросткам, даже в возрасте 14 лет. В двух случаях документы, полученные Human Rights Watch, свидетельствуют о том, что жертвы произвола были киргизы. Большинство случаев пыток и подобного отношения к задержанным, как свидетельствуют документы, собранные Human Rights Watch, произошло в полицейских участках на местном, городском и областном уровне, а также в региональном департаменте по борьбе с организованной преступностью и в отделении финансовой полиции. Все эти учреждения находятся под юрисдикцией Министерства внутренних дел. Неподобающее отношение к задержанным также проявляли сотрудники службы национальной безопасности. Рустам, ему сейчас 21 год, этнический узбек, которого сотрудники СНБ задержали в середине июля в связи с насилием в предыдущем месяце, рассказал Human Rights Watch, что его били почти ежедневно в течение тех нескольких недель, которые он провел в подвале здания СНБ в Аше. «Они били нас прикладами. Они хотели знать, сколько киргизов мы убили. В подвале было 50 или 60 узбеков. Нас всех избивали. Побоями занимались несколько человек. Кто хотел, тот и бил. Иногда они приказывали нам лечь на пол и кололи нас раскаленными до красна гвоздями, которые разогревали на котле. Они заставляли нас стоять, подняв руки, и били по спине. У меня спина все еще болит». Рустам показал сотрудникам Human Rights Watch несколько шрамов от раскаленных гвоздей, которыми сотрудники СНБ жгли ему кожу. Шрамы были все еще видны, хотя прошло более 2 месяцев с тех пор, как были нанесены эти раны.
Параллельно с этим происходит и давление на жертв с другой стороны. Их заставляют забирать жалобы на действия правоохранительных органов, пишет Human Rights Watch. Взамен предлагают снять обвинения. В результате практически все подобные случаи остаются нерасследованными, а лица, применившие пытки, безнаказанными. Именно поэтому в докладе другой правозащитной организации «Международной амнистии» говорится.
Межэтнические отношения в Киргизстане остаются очень хрупкими, а выполнение закона исключительно слабым. Киргизские власти должны утвердить свою власть на юге страны, как реальную, так и моральную. Они должны восстановить доверие всех граждан страны, что у них есть будущее в их стране. Ничто из этого не может быть достигнуто, если не будут привлечены к ответственности виновные, если жертвы июньского насилия не найдут справедливости. Ценой бездействия будет, вероятнее всего, еще большее кровопролитие.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем докладам правозащитных организаций Human Rights Watch и Международной амнистии о безнаказанности и отсутствии правосудия в Киргизстане в связи с событиями в Оше в июне прошлого года. Рядом со мной в студии мой коллега Брюс Панье, который не раз бывал на юге Киргизстана и который был там в разгар межэтнических столкновений в прошлом году. Брюс, в принципе, доклады, аналогичные тем, которые выпустили в свет в среду правозащитные организации Международной амнистии Human Rights Watch, публиковали и раньше. С большими или меньшими деталями, с большим или меньшим количеством сопроводительных документов. Почему такая реакция киргизских властей? Мы слышали в начале этого часа заявление сотрудника прокуратуры, что все расследуется и не надо делать голословные утверждения.
Ну, это любопытно мне тоже. Но мне кажется, что в Киргизстане, во-первых, они не хотели верить, что киргизы так делали. А сейчас, насколько иностранные СМИ много говорили и еще говорят, что киргизам нужно признаться в том, что они виноваты тоже, они абсолютно отрезают эту точку зрения 100% и сразу же. И это просто такая ситуация сейчас, что они абсолютно не хотят слышать, что киргизы были виноваты, как узбеки были виноваты. Они уверены, что узбеки начали все, узбеки виноваты, и поэтому то, что произошло и еще происходит узбекам, это просто справедливая часть юстиции.
Тем не менее, в докладах и Международной амнистии, и Human Rights Watch содержится предостережение, это основной смысл публикации этих документов, содержится предостережение, что если так будет продолжаться, если официальная пропаганда будет соответствовать бездействию правоохранительных органов, то есть если правоохранительные органы будут применять выборочное правосудие, а пропаганда будет по-прежнему развивать антиузбекские настроения в обществе, то новая вспышка неминуема.
Ну, правильно, и я думаю, это причина Amnesty International, Human Rights Watch и еще другие всегда публикуют такую информацию. Они хотят, что киргизы приняли бы ответственность на себя тоже, потому что насколько узбеки смотрят и видят, что все в Киргизстане, в парламенте, по крайней мере, среди киргизов, они обвиняют узбеков во всех, и не будет чувства справедливости и, как я сказал, юстиции среди узбеков, если они не могут видеть, что среди киргизов есть виноваты тоже, особенно из-за того, что узбеки страдали больше всех. Я был там, я гарантирую, в узбекских соседствах, у них сожженные дома. Я не видел такие дома в киргизских соседствах. На улицах первые дни, я был в Аше в июне, только киргизы ходили, не узбеки, по крайней мере, но большинство киргизов было там. И узбеки скрывались за баррикадами, и сейчас обвиняют узбеков во всех, как я сказал. Поэтому, если они не видят, что киргизы перед судом, у них никогда не будет чувства, что процесс был справедливый.
По последней информации, мэр Оша решил выставить блокпосты в городе накануне годовщины начала этих межэтнических столкновений. Также уже понятно, что узбеки будут воспринимать, что это блокпосты против них.
Да, да, я понимаю. Но, конечно, с другой точки зрения, надо сказать, что, вероятно, многие киргизы хотели бы поехать в Аш или в Джалалабад. И это меры безопасности просто логичны, я думаю. Но я понимаю, как узбеки, они всегда боялись и еще боятся, потому что у них практически нет защиты вообще. Они не веруют в полицейских, они не веруют в судебный процесс Киргизстана, поэтому они могут надеяться только на себя, действительно. И когда они видят такие меры, они уже привыкли, что все меры против них, и, по крайней мере, они так думают, что то, что происходит в Аше, в Джалалабаде, это чтобы уменьшить влияние узбеков вообще на юге Киргизстана.
Что произошло? Почему? Вы же не один раз были в этом регионе Кыргызстана. Это была как бы революция межэтнических столкновений, или это была эволюция? Был какой-то процесс, который привел к этим столкновениям?
Ну, конечно, это только моя точка зрения, но мне казалось в апреле, когда они выгнали Бакиева с Кыргызстана, семья Бакиева владела почти всем на юге Кыргызстана, и часто они украли от узбеков. И когда Бакиева нет защиты на его семью тоже, и было ясно, что была перераспространение имущества на юге Киргизстана. Но у кого были деньги? Больше всего у узбеков только. Поэтому они начали перекупить свое имущество, которое было украдено во время Бакиева, и киргизы видели и думали, что это их революция, они выгнали Бакиева. Узбеки мало участвовали в этом. И я думаю, это было начало проблемы. Конечно, узбеки участвовали чуть-чуть, они говорят, что потому что временное правительство спросило их делать что-то, и есть, по крайней мере, вариант истории, что после этого узбеки думали, что мы сделали, что они попросили в Бишкеке, поэтому мы хотим сейчас еще больше прав. И они имели в виду, как школы, которые там преподают на узбекском, и как знаки на улице, которые были на узбекском, на киргизском и так далее. Как-то киргизы думали, что это значит, они хотели своя автономию, действительно. Так они думали, даже когда я был там. Они сказали, что чем не хватает узбекам? У них деньги, свое соседство и так далее. Они хотели автономию. Но я никогда не слышал от узбеков, что они хотели это. Они, конечно, они хотели, что будет больше пользы узбекского языка на юге, где они жили и еще живут. Но я никогда не слышал, что они сказали, что нет, мы хотим, что у нас определенное государство внутри Киргизстана или что-то. Но киргизы так верят, по крайней мере. Поэтому такое положение у нас сейчас.
Тот факт, что после Андижона, после событий в узбекском городе Андижон, такое количество узбеков прибыло в Кыргызстан, как-то способствовал напряжению?
Еще мне любопытно то, что произошло в прошлом году, потому что я был там в 2006 году, когда была первая годовщина Андижана. Еще узбекские беженцы были везде, и киргизы хорошо относились к ним, они дали им что-то покушать, место жить, и отношения между народами были абсолютно нормально. И это не даже шесть, может быть. Но, как я сказал, отношения были нормальные. Сравнить это с тем, что произошло в прошлом году, это совсем другой мир.
Местные власти какую роль сыграли тогда, год назад?
Это трудно сказать, что они дали зеленый свет на это. Конечно, сюрприз многим, и, вероятно, им тоже. Поэтому я не могу сказать, что они связаны с этим, но я могу сказать, что они мало делали, чтобы препятствовать это. Они сидели, я не знаю, в шоке или что-то, но мало действий, очевидно, потому что был хаос в городе, они сидели в здании горкома, местной администрации, и 4 дня это было, и я не видел, что они серьезно пытались контролировать ситуацию во время этого хаоса на юге.
Тот факт, что еще до всех этих событий узбеки заявляли о том, что на них оказывается определенное давление на этнической почве со стороны правоохранительных органов, когда-то получал звучание в Кыргызстане?
Да, они так думали. И, конечно, до июньских событий они просто думали, что это часть жизни, потому что надо сказать, что узбеки из-за того, что, по крайней мере, в прошедшем у них были деньги, их дети не служат в армии, не служат в полицейских. И когда был этот хаос, из-за этого почти все полицейские, милиционеры в Кыргызстане – киргизы, почти все в армии – киргизы. И они просто, узбеки уже привыкли к тому, что полицейские смотрят на них не то же самое, как смотрят на своих киргизов, я имею в виду. И во время июньских событий, конечно, это было большой минус узбекам, потому что практически никто не защищал их. Они защищали их, но кроме них никто не защищал узбеков там.
Представитель Международной амнистии сказала в интервью радио «Свобода. Свободная Европа», что она не исключает новые вспышки, может быть, не в Оше, может быть, где-то еще. Где еще могут вспыхнуть такие столкновения?
Вот, например, в Баткенской области на юге, на самый крайнем юге Кыргызстана, там есть граница с Таджикистаном. Были уже проблемы в этом году между таджиками и киргизами тоже, и кроме этого, есть анклав узбекский, СОК называется, и есть действительно население таджики. Но все-таки солдаты там узбеки, и иногда киргизы, обычные киргизы, граждане, бросят камни на узбеков, на узбекских солдатов, или всегда угрожают закрыть дорогу через СОК, с обеих сторон, потому что Сок — это практически остров в середине Киргизстана. Если это случилось бы, я думаю, что узбекское государство по-другому относилось бы к этому, чем они относились к июньским событиям. И кроме этого, известно, что в Средней Азии у них большие-большие семьи, двоюродные братья, сестры и так далее, они везде. И это значит, что те, которые страдали в шейфе Джалалабаде в прошлом году, у них еще родственники на узбекской стороне границы. И узбеки в шейфе Джалалабаде сказали мне, что мы никогда не забудем то, что произошло. Я уверен, на узбекской стороне границы они так думают тоже, что хорошо, мы не можем делать что-нибудь сейчас, но это древний народ, и они знают, что день будет в будущем, когда будет возможно делать что-то и взять ревенж.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Брюсом Панье, который был свидетелем ошских событий июня прошлого года. А вот как отреагировала на доклады правозащитных организаций президент переходного периода Киргизстана Роза Атунбаева.
Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел. И так оказалось, что в самом деле вот узбеков больше оказалось численно, чем киргизов, тех, кто привлечен к ответственности. Но это ничего еще не означает. У нас есть 3000 уголовных дел, по которым будет идти следствие. И, пожалуйста, не делайте из арифметики большой политики, потому что мы находимся в посткризисной, постконфликтной стране. Это не просто какое-то пустое пространство. Это, к сожалению, случился межэтнический конфликт. И мы делаем все возможное, чтобы в нашей стране постепенно пришел мир, чтобы восторжествовала справедливость. Мы считаем, что мы каждый житель Кыргызстана обязан сегодня делать все возможное, чтобы установить согласие, мир в обществе, не просто назначить виноватых.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Союз НАТО принял решение продолжать бомбардировки Ливии до тех пор, пока лидер страны Муаммар Каддафи не уйдет в отставку. Басманный суд Москвы в среду выдал санкцию на заочный арест двоих обвиняемых в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово в январе. Тогда погибли 37 человек. Более 120 пострадали. В Москве суд в среду отказался арестовать прокурора подмосковного города Озёры Анатолия Дрога, подозреваемого по делу о сети нелегальных казино. Альтернативы прокладки скоростной автодороги Москва-Петербург через подмосковный Химкинский лес в настоящее время нет. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с экологами в Москве. В Барнауле началась бессрочная голодовка обманутых дольщиков. В ней участвуют не менее 15 человек. В Москве в среду 6 человек пострадали при взрыве во время научного эксперимента в Техническом музее «Сфера». Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства снизить с 9 июня цены на топливо. На юге Ирака в среду при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий США. Аль-Каида может использовать политический кризис в Йемене в своих интересах. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен на пресс-конференции в Каире. Роспотребнадзор требует изъять из продажи ягоды, закупленные в странах Евросоюза. Об этом сообщил директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский. Суд в Тегеране приговорил ирано-канадского блогера Хосейна Дирахшана к 19,5 годам тюрьмы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: пенсионная реформа в России, сохранится ли система обязательных накоплений? Европейский Союз договаривается с частными кредиторами Греции об отсрочке ее долговых платежей. Будущее атомной энергетики в представлении участников прошедшего в Москве международного форума. Что определяет сегодня мировые цены на нефть? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Министерство здравоохранения и социального развития России уже на год опаздывает с выполнением поручения, связанного с разработкой новой стратегии развития пенсионной системы страны. Российские власти ищут способ ликвидации дефицита средств на выполнение своих обязательств перед пенсионерами. Как ожидалось, решением проблемы станет увеличение обязательных страховых взносов с бизнеса. Однако под угрозой снижения экономической активности правительство, по поручению президента, теперь готовит предложение об обратном снижении ставок. На этом фоне в целях увеличения поступлений в распределительную пенсионную систему звучат предложения о ликвидации накопительной составляющей взносов будущих пенсионеров, которая на выплату текущих пенсий не идет. Говорит президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель экспертного совета при Общественном совете по инвестированию пенсионных накоплений при президенте страны Михаил Дмитриев.
Самая главная проблема состоит в том, что по-прежнему Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
С такими аргументами согласен и член Совета Федерации России Александр Починок, который называет недопустимым отказ от накопительной системы формирования пенсионных накоплений граждан.
Почему нельзя? Потому что от ликвидации накопительной системы мы получим маленький текущий выигрыш. Ее хватит, если ликвидировать накопительную систему, для того, чтобы прожить полтора года. В самом идеальном варианте 2 года и все. Дальше тишина. Дальше мы получаем огромную нагрузку на федеральный бюджет. Именно поэтому сейчас, наоборот, надо думать о том, как увеличивать долю накопительной системы.
Александр Починок утверждает, что несмотря на существование предложений о подобном реформировании действующей системы пенсионных взносов, ни в правительстве, ни в руководстве Министерства здравоохранения и социального развития они всерьез не рассматриваются. Отчасти это подтверждает и заместитель руководителя этого ведомства Юрий Воронин.
Когда говорят о том, что якобы Минздравсоцразвитие выступает за отмену накопительной системы, это неправда. Вы не найдете ни одного высказывания по этому поводу, которое бы было бы сделано в этом направлении. Мы говорим лишь о том, что почему у нас человек, гражданин, лишен возможности делать осознанный выбор, куда он хочет, чтобы шли деньги, которые выплачивает работодатель за него, чтобы они шли в солидарную систему Пенсионного фонда Российской Федерации или в выбранный им негосударственный пенсионный фонд. Ну, давайте человеку дадим право самому решать этот вопрос.
Юрий Воронин даже предлагает вынести на референдум вопрос о том, какой должна быть накопительная составляющая пенсионных отчислений, принудительной или добровольной. Михаил Дмитриев считает такие идеи весьма вредными.
Тем более неуместные призывы Минздравсоцразвития, которые явно выходят за рамки его текущих полномочий, о проведении референдума по вопросу о сохранении накопительной пенсионной системы, просто потому что вся сложность проблем, с которыми сталкивается эта сфера, не позволяет их решить в режиме «да-да-нет-да». Как мы помним, такие референдумы по другим важным сложным комплексным вопросам не приводили к хорошим результатам. И здесь мы, конечно же, будем иметь такой же упрощенный митинговый формат, формат решения, который не приведет к улучшению ситуации.
В том, что действующая смешанная система пенсионных взносов должна сохраниться, уверен и член Совета Федерации Александр Починок. Отказ от накопительной ее части, по его словам, только ухудшит положение будущих пенсионеров, которые, в отличие от развитых стран, не готовы заранее заботиться о своем достатке.
Беда в том, что часть чиновников привыкли жить в рамках государственной системы, они привыкли считать все в рамках государственной системы и считают, что можно по-прежнему оставаться в рамках этой солидарной пенсионной системы и платить пенсии за счет государства. Но, товарищи дорогие, это невозможно. Когда начинают говорить и показывать по телевидению замечательных, прекрасных датских, немецких, английских пенсионеров и говорят, вот видите, там пенсия намного выше, чем у нас, и вот у нас нужно за счет государства платить такой же процент, как там, там основная часть пенсии платится не государством. Это раз. А второе, гражданин сам умеет планировать свои пенсионные накопления.
Впрочем, дискуссия о будущем накопительной составляющей пенсионных накоплений, по мнению экспертов, является лишь частью более общей проблемы, с которой сегодня столкнулось общество. Как считает президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель экспертного совета при Общественном совете по инвестированию пенсионных накоплений при президенте страны Михаил Дмитриев, эти споры лишь маскируют неспособность Министерства здравоохранения и социального развития разработать программу реформирования пенсионной системы.
Первое поручение Минздравсоцразвития подготовить комплексную концепцию развития пенсионной системы было дано еще весной прошлого года. Они должны были внести такие предложения еще в июне прошлого года. Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
В связи с этим, как считает Михаил Дмитриев, Министерство здравоохранения и социального развития должно быть лишено прав не только разрабатывать стратегические документы по пенсионной реформе, но и исполнять функции регулятора действующей системы. К этому, по его словам, должны быть привлечены более компетентные специалисты.
Европейский Союз и Международный валютный фонд в конце прошлой недели в целом согласовали с Грецией, переживающей глубокий долговой кризис, условия получения ближайших кредитов. Очередные 12 миллиардов евро Греция может получить в начале июля. Это уже пятый транш финансовой помощи стране за период с апреля прошлого года, когда она подписала общее соглашение с европейскими странами-кредиторами и МВФ на 110 миллиардов евро, рассчитанное на 3 года. Однако уже в будущем году получаемых в его рамках кредитов Греции не хватит для обслуживания накопленного государственного долга, превысившего 150% ВВП страны. Поэтому речь идет о новых дополнительных кредитах. Главным элементом нового плана, как предполагается, должно стать соглашение Европейского Союза с частными держателями греческих облигаций, главным образом европейскими же банками, о продлении сроков их погашения. Среди этих банков доминируют немецкие и французские. На их долю, по оценкам Банка международных расчетов в Базеле, к концу прошлого года приходилось почти 2/3 всех греческих гособлигаций, принадлежавших частным международным банкам. Поэтому банки именно этих двух стран считаются главными партнерами Европейского Союза на переговорах по поводу долгов Греции. Из Мюнхена инвестиционный аналитик банка Юникредит Штефан Колик.
Речь идет об изменении условий, на которых Греции были предоставлены кредиты. И подразумевается в первую очередь продление сроков их погашения, то есть Греции дадут дополнительное время для реструктуризации экономики. И, на мой взгляд, вряд ли речь может идти о более жестких вариантах. Например, чтобы кредиторы Греции в итоге получили вместо полагающихся им 100% своих вложений в греческие облигации, лишь, скажем, 60%. Ведь случись такое, пострадали бы в первую очередь французские, немецкие и британские банки. Другими словами, за счет продления сроков погашения долгов в Греции банки-кредиторы, как зарубежные, так и греческие, смогут избежать возможных потерь, а полагающиеся им деньги они получат, но позже.
До самого последнего времени против любой реструктуризации долгов Греции выступал Европейский центральный банк. Из Кёльна сотрудник Института немецкой экономики Юрген Матес.
Мотивы Европейского центрального банка не до конца понятны, но существует предположение, что банк опасается в случае реструктуризации долгов Греции прежде всего своих собственных убытков, ведь он сам является держателем крупных пакетов греческих гособлигаций. Во-вторых, банки самой Греции, которые также накупили этих облигаций, могут оказаться в очень трудном положении, а значит, вся финансовая система страны окажется на грани краха. И Европейский центральный банк уже не сможет, как ранее, ее поддерживать, именно по причине нежизнеспособности системы. А если бы и решился, такая поддержка подорвала бы доверие инвесторов уже к самому Европейскому банку. Ну и, конечно, банк опасается, что в целом государственное банкротство Греции может пагубно отразиться не только на всей европейской банковской системе, но и мировой.
Однако в понедельник, 6 июня, глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, выступая на конференции в Канаде, впервые заявил, что не возражает против обмена ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые, с более дальними сроками погашения, и что это, по его словам, не дефолт. На следующий день министр финансов Германии Вольфганг Шойбле направил письмо своим коллегам по еврозоне, руководству Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, в котором он также предложил обмен греческих облигаций, так, чтобы срок их погашения был продлен до 7 лет. Но еще в минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило, что отсрочка по греческим долгам, или, как выражаются официальные представители Евросоюза, их перепрофилирование, фактически будет означать дефолт страны по тем самым ее долговым обязательствам, которые перепрофилируются. Общая позиция Европейского Союза сводится к тому, что дефолт Греции имел бы столь катастрофические последствия для банков и финансовой системы всей еврозоны, что его нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Юрген Матес.
Все именно так. А это означает, что случись легкая паника по этому поводу на финансовых рынках, мы вновь можем оказаться в ситуации, возникшей осенью 2008 года, после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers, ставшего кульминацией мирового финансового кризиса. То есть в ситуации утраты доверия банков друг к другу, что привело к прекращению кредитования в экономике, после чего и начался стремительный спад. И такого развития событий никто в Европе не желает. Более того, на рынках давно существует опасение, что банкротство Греции самым негативным образом отразилось бы на отношении инвесторов на долговом рынке к таким странам, как Ирландия, Португалия, Испания и даже Италия и Бельгия. Стоимость новых заимствований на долговых рынках для этих стран резко возрастет. И тогда антикризисных фондов Европы на всех уже явно не хватит.
Проект программы предоставления новой финансовой помощи Греции, а также вовлеченность в нее частных кредиторов, будут обсуждаться на заседании министров финансов стран Евросоюза 20 июня, а спустя несколько дней решение будет приниматься на саммите Европейского Союза. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске «Будущее атомной энергетики» в представлении участников прошедшего в Москве международного форума. Что определяет сегодня мировые цены на нефть?
Через два месяца после разрушительного стихийного бедствия в Японии, ставшего причиной возникновения аварийных ситуаций на японских АЭС, специалисты мировой атомной энергетики собрались в Москве для обсуждения ее перспектив. Эта дискуссия проходила на фоне заявлений ряда стран о корректировке или даже о полном отказе от своих программ в этой сфере. В частности, власти Германии приняли решение о закрытии к 2022 году всех работающих в стране ядерных реакторов, на долю которых приходилось около четверти вырабатываемой электроэнергии, говорит первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Лакшин.
Авария на Фукусиме никак не повлияет на развитие атомной энергетики в тех странах, которые планировали это развитие всерьез. В число этих стран я, безусловно, включаю Россию. Фактически заявили об отказе от развития атомной энергетики те страны, которые либо скорее демонстрировали намерение, чем всерьез хотели построить у себя атомные станции, либо те страны, как, например, Германия, которые и до аварии не планировали продолжать развитие атомной энергетики.
Противовес Германии правительство Франции, чей энергобаланс на 80% формирует АЭС, заявило о продолжении своей программы атомной энергетики. К этому же склоняются Индия, Китай и даже пострадавшая в результате аварии Япония. По крайней мере, об этом в Москве заявил президент японского форума атомной промышленности Такуя Хатори.
Было принято много контрмер в отношении существующих установок, повышенной меры безопасности против цунами. И сейчас правительство заявило, что мы должны быть готовыми к тому, чтобы столкнуться с ситуацией длительного отсутствия электричества. Однако, несмотря на все меры, национальные планы Японии остаются, как они были, то есть ядерная энергетика останется частью нашей энергетики.
В итоге, как прогнозируют отраслевые специалисты, влияние японских событий на программы развития мировой атомной энергетики в целом будет минимальным. В частности, так считает и представитель Росатома Александр Лакшин.
Может ли повлиять эта авария на количество работающих реакторов в мире? Думаю, что да. В случае, если по результатам анализа будут введены дополнительные ужесточенные требования к реакторам первых поколений, и окажется, что экономически доводить эти реакторы до уровня, при котором эти требования будут выполняться, невыгодно, может быть принято решение о выводе этих реакторов ранее, чем предполагалось. Это приведет к тому, что в коротком периоде между 2015 и 2025 годом именно из-за этого количество действующих реакторов будет несколько меньше, чем ожидалось. Но после 2025 года, я думаю, что все вернется к первоначальным планам.
Независимые эксперты также готовы согласиться с тем, что новые стандарты безопасности атомных электростанций, которые сейчас разрабатываются в этой отрасли энергетики, вряд ли потребуют закрытия значительного количества действующих энергоблоков, поскольку лишь немногим странам могут угрожать стихийные бедствия, схожие по силе с японским. Но дополнительная проверка работающих АЭС, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, им все-таки не помешает.
Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем с безопасностью эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, наблюдать все крайне сложно, хотя все блоки строятся с большим запасом и с точки зрения сейсмоустойчивости, и с точки зрения каких-то террористических угроз. Конечно, в данном направлении нужно работать, безусловно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы.
Тем не менее, странам, которые в итоге решатся сократить или вообще отказаться от использования атомной энергии, придется искать дополнительные мощности для производства электричества. Здесь они, как считают эксперты, вынуждены будут обращаться к традиционным способам, поскольку альтернативные источники конкурировать с атомными электростанциями пока не могут, говорит старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии, всего технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
Впрочем, возникающую нишу на рынке генерации электроэнергии уже готовы занять поставщики природного газа. Согласно новому прогнозу Международного энергетического агентства, к 2035 году, в том числе и за счет снижения выработки атомной энергии, мировое потребление этого топлива увеличится на 50% к нынешнему уровню, более чем до 5 триллионов кубометров, а его доля в общем объеме потребляемых энергоресурсов вырастет с 21 до 25%. Причем крупнейшим производителем газа в мире останутся Россия и ее «Газпром».
Страны ОПЕК, на долю которых приходится примерно 40% общемирового экспорта нефти, в среду, 8 июня, не смогли, как ожидалось, принять решение повысить общую квоту добычи сырья. Против предложения Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, выступили несколько других участников организации, и в первую очередь Иран, второй в ней по объемам добычи. Официальная квота ОПЕК 24,8 миллиона баррелей в день сохраняется неизменной. неизменны более 2,5 лет, с декабря 2008 года. Тогда один баррель нефти стоил менее 40 долларов, сегодня около 100 долларов. При том, что общемировое потребление нефти составляет примерно 89 миллионов баррелей в день, сколь значительное влияние на нефтяные цены в принципе оказывают в последние год-два относительно небольшие колебания предложения сырья. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в кризис ОПЕК доказала свою эффективность в части сдерживания падения цен на нефть. То, что ОПЕК приняла решение в кризис о снижении квот на добычу нефти, привело к тому, что нефть стабилизировалась на определенном низком уровне и дальше не провалилась. То есть, на мой взгляд, ОПЕК очень эффективно может регулировать нефть снизу, то есть нижнюю планку цены нефти. Но последние годы показывают, что вот именно регулирование верхней планки – это не функция ОПЕК, потому что есть огромная масса денег, есть огромное желание спекулянтов получить на нефти прибыль, и мы видим по активному притоку спекулятивного капитала на нефтяной рынок, что, в принципе, предложение, спрос могут оказывать влияние на цену только снизу. Сверху это уже ограничивается аппетитами спекулянтов.
За последние несколько месяцев, кроме Ливии, на долю которой приходилось около 2% общемирового производства нефти, в других странах региона Северной Африки и Ближнего Востока объемы добычи не сокращались, а в Саудовской Аравии они заметно увеличились для замещения на нефтяном рынке выпавших поставок из Ливии. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Я думаю, что за последнее время сырьё поставок из Ливии удалось заместить. Вся проблема была в высоком качестве ливийской нефти. Ближайшие соседи, вот Нигерия, кто может заменить, они на максимум поставили свою добычу, и Алжир. Ну так, в принципе, Саудовская Аравия сейчас на 1 миллион баррелей больше своих квот добывает. Сейчас ОПЕК продолжает в целом, несмотря на сырьё поставок в Ливии, добывать на 1,4 миллиона баррелей в день больше установленной квоты пару лет назад. Поэтому, в принципе, ситуация пока стабильна.
С начала года Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, уже дважды снижало собственный прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Хотя некоторое замедление темпов общего роста мировой экономики пока прогнозируется как вероятное лишь на будущий год. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
В данном случае надо учитывать циклы колебания спроса. То есть очевидно, что мы постепенно выходим из кризиса, то есть экономика постепенно набирает оборот. На вот этом этапе восстановления есть краткосрочные этапы пресыщения спроса и снижения спроса. Поэтому было очевидно, что на вот каком-то этапе с 2009 года, там, в 2010, в 2011 году произойдет некая эрозия спроса в связи с тем, что спекулянты поднимут нефть до такого уровня, что просто наращивать спрос будет очень тяжело. Поэтому сегодня мы видим вот именно эффект адаптации спроса к новому ценовому уровню по нефти. Эта адаптация проходит очень сложно, и по некоторым экономикам мы уже сегодня видим падение спроса, но оно не катастрофичное. И спекулянты сегодня очень большое внимание обращают на те риски срыва поставок нефти, которые есть в мире, и это премия учитывается в цене нефти. Этот фактор, он сегодня превалирует, и, на мой взгляд, в цене нефти где-то 20-30 долларов на баррель приходится именно на ближневосточные риски.
В 2009 и 2010 году главным фактором роста общемирового спроса на нефть аналитики называли Китай. Однако еще в прошлом году власти страны приняли целый ряд мер, призванных замедлить темпы роста китайской экономики, второй в мире, чтобы не допустить ее перегрева, а также снизить темпы инфляции. В этом году Пекин предпринимает уже новые, дополнительные усилия в том же направлении. В этом контексте, сколь значимым аналитики нефтяного рынка считают сегодня китайский фактор для общей динамики мировых цен на нефть? Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал».
Китай, он остается остается главным фундаментальным фактором. Если заметно станет замедляться рост спроса в Китае, это обязательно отразится на нефтяных ценах. Но пока вот все-таки Китай продолжает увеличивать импорт. Также в последние годы Китай активно заполнял запасы нефтяные. И все-таки цена нефти выше $100 за баррель, она резко снижает привлекательность создания стратегических запасов для страны. Ну, как в целом, цена нефти выше $100 за баррель, она негативно начинает влиять на рост экономики и, соответственно, спроса. И ситуация вот этим отличается от 2009 года, когда с таких очень низких уровней нефть выросла. Поэтому, наверное, сейчас большим, конечно, влиянием обладает фактор от курса американского доллара и геополитические риски, конечно, и опасения долговых проблем развитых стран, ужесточение монетарной политики. Китай отошел несколько на второй план до тех пор, пока в статистике незаметно какие-то изменения в тренде роста спроса из этой страны.
Страны ОПЕК, на долю которых приходится примерно 40% общемирового экспорта нефти, в среду, 8 июня, не смогли, как ожидалось, принять решение повысить общую квоту добычи сырья, на что рынок сразу отреагировал повышением мировых цен на нефть на 1,5%. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если журналы будут ставить этот вопрос перед правительством Германии о ситуации демократии в России.
Я обращаюсь к трусам. Вы не запугаете ливийский народ.
Протеста против неадекватного роста цен на топливо десятки водителей выехали на центральный
проспект. Спецоперации на турецких курортах принимают участие около 8000
полицейских. В 2008 году австрийские власти отказали Астане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.